Здравствуйте! Это рубрика «Как быть» на канале The Breakfast Show. И здесь я, Ксения Лученко, и наш постоянный гость, протоиерей Алексей Уминский.
Здравствуйте!
Ставьте нам, пожалуйста, лайки, во-первых, это важно. А во-вторых, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. У отца Алексея YouTube-канал под названием...
И телеграм-канал тоже.
Телеграм-канал «День седьмой». А у меня православие и зомби. Вот. А теперь мы начнем, наверное, с сегодняшней темы. И поговорим мы сегодня, попробуем поговорить, потому что это такая очень сложная у нас сегодня тема для обсуждения, о справедливости. И я вот хотела спросить, отец Алексей, а вы помните первый раз или, может быть, какой-то самый запомнившийся раз, когда вы испытали вот это острое чувство несправедливости? О чем это было?
Ну, я, наверное, не могу вспомнить первый раз в своей жизни, потому что, скорее всего, это было где-нибудь в детстве в моем или в отрочестве. Скорее всего, это было в очень раннем периоде, когда, ну, как вообще каждый человек просыпается для этого мира, и он научен своими родителями в самых таких простых, естественно, для него понятиях, что такое хорошо, что такое плохо, вот, что вот, надо поступать правильно, надо быть честным, надо быть добрым, надо быть отзывчивым и так далее и тому подобное. То есть то, что ну, те обычные науки человечества, которые прививают нам наши родители. И когда вдруг ребенок, который ожидает, что все знают то же самое, что знают, то он вдруг получает что-то противоположное, когда его обманывают, когда над ним смеются, когда он встречается с подлостью, с предательством, ну, на самых ранних таких ступенечках своей жизни, то тогда это очень горькое чувство, очень такое выедающее чувство. Конечно, мы все его знаем с детства. В этом смысле, ты помнишь фильм «Сережа»?
Mm-hmm.
Ну что mm-hmm. ты? Это замечательный фильм «Сережа». Мы едем в Холмогоры. Это старый-старый фильм. Там он с мамой уезжает в Холмогоры, вот, и для него это какая-то такая поездка потрясающая. А к маме приходит мужчина, видимо, с каким-то таким намерением с ней как-то развивать отношения. И она его принимает, Сереженька, там, вот дядя Петя пришел, вот, пожалуйста, вот дядя Петя, вот чай, вот дядя Петя, это ты. И сама вокруг этого дяди Петя кружится, кружится, а дядя Петя такой достает из кармана конфетку и говорит: на тебе, Сережа, конфетку. Сережа разворачивает конфетку, а там пустота. Обычный фантик. И этот дядя Петя начинает дико ржать. Как он пошутил над этим маленьким мальчиком. И Сережа так смотрит на него и говорит: дядя Петя, ты дурак. Я вот это чувство Сережи очень хорошо помню. С детства, да.
Ну, а вот когда человек вырастает, все-таки это чувство, оно не может быть, мне кажется, ведущим, да? То есть, а у многих оно так, многие так и застревают в этом ощущении, что мир ко мне несправедлив, и я как бы вот должен с этим как-то, это как-то компенсировать.
Ну, здесь вопрос, может быть, не, если так ставить вопрос, что мир ко мне всегда несправедлив, то это вообще не жизнь, а ад. Вот, потому что человек, наученный жизненным опытом, взрослый человек, ответственный человек, он и так знает, что мир несправедлив, в принципе. И к этому надо быть готовым. Но в мире мир не живет по закону справедливости, мы все это прекрасно знаем. Вот, и ничего такого особенного в этом нет. Это естественно, что мир живет спонтанными законами, определенными, в которые ты попадаешь, и ты понимаешь, что вот это сообщество живет так, это живет так, это живет так. И ты понимаешь, что ты живешь в обществе, в которое регулируется не столько человеческими понятиями справедливости, сколько просто законными вещами, которые тоже основаны на понятиях справедливости, естественно. Вот, закон лежит в основе, конституция лежит в основе. Вот, свободы, которые дают конституции, которые предполагают гражданское общество, основанное на понимании, общем понимании критерий справедливости и так далее и тому подобное. Но сам мир, в котором ты живешь, он сам по себе мир. И там встречаются разные ситуации, ежедневная ситуация меняется. Она не связана сама по себе с конституцией, с законами государства, просто когда там к тебе обхамили в трамвае, понимаете, конституция тут совершенно ни при чем, она тебе никак не поможет. Вот. Или когда что-то случилось на работе, и коллектив, например, начинает действовать против одного человека и выживать его оттуда, и всячески заниматься буллингом, и человека травить, то тут при чем здесь конституция и законы государства? Это совершенно никак не работает. Поэтому здесь вопрос о том, что сам человек не может все время жить в претензии к тому, что ко мне все обязаны относиться по справедливости. Человек должен быть готов к разным ситуациям, скажем так. Вот. Мир ко мне несправедлив, это подростковая позиция, незрелая позиция. Мир, конечно, несправедлив. Сам по себе мир несправедлив. И даже самое справедливое законное государство никогда не может обеспечить справедливость во всем объеме для всех своих членов. Это тоже понятно совершенно. Вот. И поэтому здесь вопрос не в том, как ко мне относится мир. Вопрос в том, как я отношусь к этому миру. Мне кажется, вот это должно лежать в основе моего взгляда на окружающее.
И это стремление установить справедливость, добиться справедливости, это же такой очень мощный такой драйвер жизни там самых разных людей, да, начиная от тех, кто менял мир на протяжении всей истории, да, кто приносил в него какие-то радикальные изменения, которые в общем в итоге оказывались чаще всего к лучшему, но не всегда. И заканчивая там, ну, тем, что мы видим сейчас вокруг себя, там правозащитники, сотрудники разных гуманитарных миссий и так далее. Люди стараются восстановить справедливость. Но вот насколько вот этот драйвер восстановления непременно справедливости, насколько он в итоге, ну, как бы разумен, рационален и приводит действительно к этой справедливости? Нет ли в этом какого-то фантома? Вот это стремление к равенству, к тому, чтобы все были как-то компенсированы, неравные возможности были постепенно теми, у кому изначально дано больше, например. То есть вся вот наша политическая левая повестка, она вся основана на этом горящем чувстве жажды справедливости. Во многих, ну, исторических, на многих исторических этапах это в итоге приводило действительно к какому-то смягчению нравов, к демократизации, к каким-то, к более свободному самоощущению человека в обществе, к большей, в конце концов, защите и безопасности. Но вот насколько этот драйвер, он вот в пределе своем, вот эта вот жажда справедливости и равенства, где-то нужно останавливаться? Или это все-таки добро?
Ну, это прям вопрос такой, полагающий вопрос в философии, похоже на то.
А мы легкие вопросы не
Ну
обсуждаем.
да, мы легкий вопрос не обсуждаем, но здесь он слишком широко задан, потому что на самом деле в основе любого взрыва такого, как бы сказать, восстания, революции, войны, в том числе освободительной войны, или войны, священной войны, можно так назвать, сейчас это слово популярно, священная война, лежит и вот эта вот идея справедливости, или, по крайней мере, идеологема справедливости. Вот то, что мы здесь должны все-таки отличать, что является самой идеей справедливости, а что используется как идеология справедливости, как таковая. Что используется как форма прикрытия под видом справедливости каких-то совершенно других целей. Предположим, или просто человеческой ненависти. Или просто желание мести. Вот. Или просто желание каким-то образом компенсировать даже боль определенную, даже в конфликтах определенных, даже, ну, не мирового класса, о самых таких вот, ну, очевидных человеческих конфликтах. Потому что, в принципе, конечно, движение к справедливости – это движение к правде. Вот восстановлению правды. Что в моем представлении лежит вот в движении за справедливость и в борьбе за справедливость, потому что за справедливость борется. И в этом смысле заповедь «блаженные, алчущие и жаждущие правды», данная нам в Евангелии, она именно о справедливости. Она именно о справедливости. Но она не отделима от заповеди «блаженны милостивы» и «блаженны чистые сердцем», и «блаженны кроткие», потому что она идет в контексте всех остальных заповедей. И поэтому здесь очень надо быть аккуратным и понимать, где, чем справедливость мотивируется, чем справедливость оправдывается и чем справедливость ограничивается. Потому что, например, Ветхий Завет, закон Тора – это закон справедливости. Мы не будем сейчас спускаться в исторический момент, когда там кто-то там должен там вырезать там такое-то количество людей, там, убить такое-то количество мужчин, такое-то количество женщин, которые описываются в Ветхом Завете при захвате хананейских городов. Это вопрос бытовых форм жизни очень древнего общества, не имеющих отношения, в принципе, к Завету, в моем представлении, а просто интерпретирующих, как бы сказать, свою позицию по отношению к Богу. Да, вот Бог, если мы победили, с нами Бог. То, что вот сейчас очень часто можно услышать. Если вот Бог с нами, значит, мы победим. Значит, если Бог с нами, значит, мы имеем право делать все, что мы хотим. Значит, если Бог с нами, если мы, как бы сказать, наша позиция оправдана какими-то благими, как нам кажется, целями, то, в принципе, и убить не грех. Да? И ответ не Ветхий Завет. Звучит, да, это говорят христиане сегодня, епископы говорят, патриарх такой говорит, вот, священники в храмах с проповеди это говорят, вот, оправдывая какие-то вещи, ну, потому что вот так можно оправдать все. Но сам закон, Ветхий закон, который, кстати, говорит, не убей, да, он говорит око за око, а зуб за зуб. И очень многие не понимают, что значат эти слова. Потому что они звучат в современном контексте как призыв к мести. Око за око, а зуб за зуб. Нет. Они ограничивают твое право мести. Ты не можешь требовать большей компенсации за такой ущерб, как зуб. И не имеешь требовать большей компенсации, как такой ущерб, как глаз. Вот, потому что справедливо будет так. И это в Ветхом Завете еще есть такое ограничение вот твоей справедливости. Потому что человеческое требование справедливости очень часто выходит за рамки, и человек называет местью справедливость. Вот. И я понимаю ту боль, с которой вот, сказаны некоторые слова, которые сейчас обсуждаются, да? О том, что там нет мирного населения, что их надо всех растворить в соляной кислоте. Я понимаю, что это вызвано таким страшным чувством боли. Но это говорит писатель, гуманист. А звучит так, как будто и сказал Дугин, понимаете? И если эти слова вот просто напечатать и спросить, кто это сказал? Кто это сказал? Ну, это фашистские слова. Масса оправданий в соцсетях, масса слов, которые оправдывают, да, там нет мирного населения, да, там все террористы, там некого жалеть. Но это же говорит Дугин, это же говорит Соловьев, это же говорят все-все-все по отношению к другим. И они также требуют такой же, и за ними стоит эта справедливость. Давай, это нет. Вот это как раз ужасные вещи, которые интерпретируются. Человек имеет право высказать свою боль даже в таком жутком виде. Я согласен, что можно что-то сказать сгоряча. Что-то сказать сгоряча. Но оправдывать это нельзя. Это несправедливость. Это расчеловечение. И поэтому справедливость должна быть чем-то ограничена. У справедливости должны быть критерии.
Ну, если мы продолжаем вот этот пример из нашей актуальной жизни, к сожалению, то по этой ветхозаветной логике одинаково надо сделать, как было 7 октября, если то око за око, зуб за зуб. До этого все-таки пока, ну, как-то не
Ну,
дошло.
там с перебором, с большим, все уже сделано. Вот. Количество жертв с разных сторон уже разное, если посчитать просто по количеству жертв. Мы не будем сейчас этим заниматься, потому что это не является формой справедливости. Вот. Я говорю о человеческом отношении, о той ненависти. Никто не может оправдать этот жуткий теракт, и никто не может забыть о заложниках, которые до сих пор находятся в плену у этих нелюдей, по-другому не скажешь, совершенных нелюдей. Но приравнивать всех и говорить, что там нет мирного населения, что там дети – это не мирное население, их тоже надо растворить в соляной кислоте. Или когда замечательный советский тогда еще бард Городницкий, да, «Атланты держат небо на каменных руках», да, то же самое, с болью говорит, чтобы нам их победить, чтобы нам победить их, вот, имеется в виду, вот этих вот террористов, вот, которые, собственно говоря, уже просто настоящие демоны, это сатана. Нам надо самим стать как сатана, иначе мы их не победим. И тогда ставится вопрос, а ты тогда чем отличаешься? Если ты становишься ими, чтобы их победить, если ты такой же, как они, и это твоя задача стать таким же, как они, чтобы их победить, потому что победить их по-другому нельзя, это справедливость. А как ты вернешься обратно из этого состояния? А ты сможешь вернуться потом в себя? Да вряд ли. И поэтому здесь вопрос вот о том, что это слово очень легко использовать, но его надо как-то правильно понять. Его надо каким-то образом чем-то наполнить, кроме ненависти. Потому что справедливость, если она наполнена только ненавистью, это не справедливость, а месть, возмездие, воздаяние. А предела этому уже не положить. Предела этому не положить. И поэтому тот, кто говорит, что людей надо уничтожать в газовых печах и построить концлагеря, и тот человек, который говорит, что их надо растворить в соляной кислоте, они говорят одни и те же слова. Они и те же слова говорят. Это разные люди совершенно, но говорят одни и те же слова. Это страшно, стать таким человеком. Надо очень бояться такой справедливости в самом себе. Если что-то возникает такое подобное желание кого-то растворить в соляной кислоте или кому-то кого-то отказать как в человечности, в человечестве, даже самому плохому человеку. Я вот тут совсем недавно, Ксения, вот ведь вчера была память митрополита Антония Сужского, день его смерти. Уже много лет прошло. Ушел этот великий человек, а как будто он рядом с нами, потому что его свидетельство очень важное, оно прям живое, приживое. И вот он, ты точно знаешь это все. Он вспоминает о человеке, белом офицере, который прошел войну гражданскую и который стал священником, но сохранил в своем сердце вот эту страшную ненависть ко всему вот большевистскому, ко всему советскому, ко всему тому, что сделало его несчастным, убило его семью, выгнало его из родины, ко всему, ко всему, ко всему. И вот он за границей получает известие о том, что умер Сталин. Помнишь эту историю? Нет. Ну, я могу прямо процитировать ее. Вот, пишет Владыка Антоний. В Америке жил один русский священник, который во время революции был белым, сражался с большевиками. Затем он стал священником, но продолжал сражаться с коммунизмом всеми возможными способами. Когда я узнал о смерти Сталина, сказал этот священник, я внезапно осознал, что сейчас этот человек стоит перед судом Божиим. Тогда я упал на колени перед Богом и сказал: «Господи, только ты можешь что-то сделать. Спаси его».
Сталина.
Он сражался, но однажды понял, что есть нечто большее, чем сражение. Судьба вечности. Это не значит, что мы можем легко забывать свою горечь, несчастье, говорить, что все нормально. Нет, ненормально. Но только Бог может что-то сделать. Дальше он пишет. В одной из книг кардинал Жан Даниилю пишет, что когда придет суд, то главное, на что может надеяться преступник, это прощение от его жертвы. Вот в чем для нас проблема. Прощение дается нелегко. Простить вообще нетрудно, когда доходит до но когда доходит до конкретного случая, тогда нам нужно простить того, кто убил, замучил, покалечил наших знакомых и родственников и так далее. Вот. Это владыка Антоний пишет о конкретном человеке, который вдруг испугался самого себя, своей вот этой ненависти, даже по отношению к такому человеку, не человеку, Сталину, кто. Вот. И поэтому здесь справедливость, она такая вещь тяжелая, но такая необходимая. К ней совершенно необходимо стремиться. Ее совершенно необходимо защищать. За нее, конечно же, необходимо бороться. Но просто надо понимать, вот как ты будешь бороться за справедливость? Как во время Французской революции? Ведь они же боролись за справедливость. Но сена была красная от крови, стекающих в нее после казни. Это, ну, просто вот рук протянуть до этой сены. Вот.
Ну, знаете, мне все-таки кажется, вот я слушала эти слова митрополита Антония при всей моей, безусловно, питание владыки Антония, я с этим согласиться могу большим трудом, когда ты это переводишь, даже не на Сталина, а вот на наши дни. Я представляю себе, например, родителей этой украинской журналистки Виктории Рощиной, которым вернули тело собственной дочери без внутренних органов, которую запытали в Таганрогском СИЗО. И ты понимаешь, что эти люди, вот когда это вот... это даже, ну, воображаешь себе вот то, что там сейчас, прямо вот сейчас мы с вами разговариваем, а там это продолжает происходить, как и во многих других местах, как, к сожалению, и с израильскими заложниками сейчас в Газе происходит, как, к сожалению, с жителями Газы, ну и так далее. Но когда ты это себе представляешь, вот что это происходит здесь и сейчас, что это люди, которые, ну вот по моим, я не знаю, может быть, это кощунственно прозвучит, это несколько даже хуже, чем то, что было в концлагерях. Потому что там была какая-то распределенная ответственность, там было мучение по разнарядке. А здесь это мучение ради этой пытки, они просто из абсолютно садистических соображений. Не было... Это люди сами принимают эти решения, что мы можем с другим человеком сделать, ну, вот таким страшным образом, который просто, ну, мы не можем это вообразить. Ну, как...
Нет, ты хочешь стать такой, как они?
Нет, но какое здесь может быть прощение вот у родителей?
Я не говорю о том, что кто-то должен поступать, как владыка Антоний. Это никакой не приказ и даже не призыв. Это некий пример того, как это случилось с этим конкретным человеком, вот, который всю жизнь жил ненавистью.
Мне кажется, потом... прощение можно только тех, кто в этом прощении нуждается, кто это... покаяние испытывает, а не просто вот, ну, как бы...
Мне кажется, что да, наверное, это без всякого сомнения так.
Это не фраг, человек.
Но не только это, но не только это. Я говорю о том, как самому не превратиться в такого же. Вот что больше всего меня волнует. Меня не волнует даже то, как будут ли эти люди прощены или не будут ли они прощены. Надо ли молиться за таких, как Сталин, или не надо за них молиться. Это вообще не вопрос. Не хочешь – не молись, не хочешь – не прощай. Вот. Но не стань таким, как они. Не думай, как они. Не чувствуй, как они. Вот что меня заводит. Вот о чем я боюсь, чего я боюсь. Что вот это вот стремление, что вот этот вот ужас, в котором мы живем, и который требует справедливости, конечно, справедливого воздаяния в том числе, справедливого суда в том числе. Вот. Чтобы этот ужас не сделал нас такими, как они. Чтобы мы не подумали, вот не приняли эту страшную мысль, что мы не победим их, пока мы не станем такими, как они. Что мы должны также поступать по отношению к ним, как они поступают по отношению к нам, потому что они не люди. Вот о чем я говорю. Вот о чем я говорю. Для меня это проблема. Не проблема там, молиться за Сталина или осуждать Сталина, желать ему... того или другого. Нет, вообще никакой в этом проблемы. Нет, мне и в голову не приходит за Сталина молиться, честно говоря. У меня есть за кого молиться, честно говоря. Вот, и есть даже те люди, за которых я могу молиться, потому что я их не люблю. И это делает для меня молитву особенной. Это повод для молитвы для меня. Молитва за тех, кого я не люблю. Вот. Но я не хочу быть похожим на Сталина. Я не хочу быть похожим на Гитлера нигде, никогда и ни в чем. Даже в мыслях не хочу никому пожелать ничего подобного, что эти люди делали кому-то другому.
А можно ли выжить в нашей жизни вот с такой установкой? Мне кажется, что в пределе, конечно, вот ну, такой христианский подход к жизни, он не очень способствует...
Выживанию. Он не способствует к выживанию, Ксения. Тут я 100% соглашусь.
Потому что это если не... ты не отвечаешь на зло отпором или его какой-то превентивным отбрасыванием, то оно тебя побеждает. Ну, вот.
Зло всегда побеждает, Ксения. Мы должны признать. И я сейчас просто, мы об этом просто сейчас скажем. Я скажу очень ответственно. Зло победить нельзя. Зло никогда не победишь. Оно всегда будет присутствовать в мире. В той или другой степени. Оно всегда будет возвращаться. Оно всегда будет паразитировать. И оно всегда будет идти через нас. Потому что в какой-то момент мы позволили себе согласиться с тем, что зло побеждается злом. Ненависть побеждается ненавистью. Коварство коварством. Вот и все. А так, конечно, остановить зло... вот, ну, как так вот просто так взять, вот, нет, я вот подставляю вам такую щеку, подставляю такую щеку, давайте, жгите, режьте меня и идите дальше насиловать и убивать. Нет, конечно, я такой позиции не придерживаюсь. Со злом надо сражаться, в том числе, там, сражаться доступными средствами. Вот. Защищать свой дом, конечно. Вот. Это все естественно, нормально для человека. Но не естественно для человека становиться Гитлером. Неестественно для человека становится Сталином. Неестественно для человека становится Хамасом, понимаете? Неестественно. Вот. И здесь очень тонкая грань. Мы постоянно пытаемся как бы либо в ту сторону, либо в эту сторону разделить на два противоположных лагеря. Либо ты пацифист, либо ты, значит, милитарист. Но мир, он, конечно, не такой. Он сложный очень мир. И поэтому здесь все переплетено. Но все равно суд совершается здесь. И твои критерии справедливости, они должны останавливать тебя в тот самый момент, когда ты готов стать таким, как твой враг. Вот здесь переходит этот момент справедливости. Ты не можешь стать таким, как твой враг. Не имеешь права стать таким, как твой враг. Вот. И вот это очень важно. Поэтому заповедь о правде и жаждущей и алчущей правды стоит вот где есть милосердие и миротворчество, понимаете? Вот она вот там заключена. Она должна быть вот в этом смысле разрешена. Вот.
Но мне кажется, мы тут есть еще один такой страшный момент, что, ну вот мне так кажется, когда я размышляю об этом всем, что очень часто это желание справедливости связано с тем, что люди иначе не понимают, что встать на место другого человека и понять, что ты с ним сделал или что твои с ним сделали. К сожалению, это умственное упражнение доступно ну, не всем. И многие не поймут, пока с ними не случится то же самое, что вот этот приход к примирению возможен только когда количество горя с обеих сторон уравнивается, как это было во время, там, после Второй мировой войны. Это чудовищно звучит, но вот это ощущение, что иначе ты не поймешь, если ты сам не получишь равное количество, тебе не отсыпется боли, вот это, мне кажется, очень страшно.
Не знаю, по каким по критериям совершаются вот эти примирения. Часто они по-другому бывают. Если бы люди умели приходить в ужас от содеянного по-настоящему, вот это было бы замечательно. Если бы люди могли ужаснуться тому, что они натворили, если бы они действительно могли поменяться после всех этих страшных вещей, которые они сделали, то мы бы не жили сейчас вот в такой ситуации. Потому что не осталось бы, например, никаких поклонников Сталина в России. Не осталось бы, вот этих НКВДшников, которые до сих пор сидят, их родственники, дети, внуки в этих самых квартирах и продолжают путь своих отцов. Понимаете? Потому что если бы ужаснулись Но был ли ужас у этих, у этой гыбни, которая пытала и расстреливала? Было хоть какое-нибудь покаяние, какие-нибудь воспоминания этих людей? Разве они есть? Ты читал хоть когда-нибудь воспоминания? Я расстреливал невинных. Я пытал на Лубянке. Я ни одного не видел. Вот да, немецкие солдаты потом после войны писали, Генрих Бёль писал, многие другие были вот эти, их принудили. То есть это только сознание, которое поменяло общество.
Только потому, что они проиграли. Они проиграли.
Возможно, да, возможно, к себе.
Но и в том-то вот. Весь ужас, я про так, это и спрашиваю.
Так я про то и говорю, что вот кончилась эпоха.
И все.
И все. И все остались на своих местах. Нет, и все остались. И никто не ужаснулся тому, что он сделал. Никто не ужаснулся тому, что он сделал. Я вчера, знаешь, мне нелепо, я случайно на Фейсбуке видел старинную карикатуру журнала «Крокодил». Ты себе не представляешь. Это карикатура где-то конца 50-х, начала 60-х годов, периода послесталинского, периода то, что называлось «Хрущевской весной». Там изображено распятие, представь себе в это время, на горе, распятый Христос. Рядом стоит Иуда, у него 30 серебряников. И журналисты берут у него интервью. И он говорит, а в чем мне каяться? Время было такое. Журнал «Крокодил».
Ничего себе! Обычная дилемма, вопросы, которые задает Катя Гордеева в конце каждого своего интервью. И там есть вопрос, милосердие или справедливость?
А нет, почему такой вопрос? Так нельзя ставить вопрос.
Вот у меня такой, я хотела...
Так нельзя ставить вопрос.
Стоит одно другому?
Так нельзя ставить вопрос. И то, и другое. Одно без другого не может быть. Не может быть милосердия без справедливости. В том смысле, что правда должна быть выявлена. Но милосердие, оно отменяет месть. Оно не отменяет правду, оно не отменяет публичности, оно не отменяет позора всего того, что сотворило несправедливость. Милосердие может найти пути для прощения. Милосердие может найти пути для прощания, для покаяния. Но оно не отменяет правды. Как и справедливость не отменяет, оно не может жить без милосердия, тогда справедливость становится просто местью и прикрывает всевозможные вещи. Вот, выступает это, как ее, не Людмила Гурченко, а как ее, Валентина Матвиенко. Вот. И предлагает, значит, членам Европарламента или кого там посетить аллею ангелов в Донбассе. Понимаете? Вот. И вот, видите, мы за справедливость. Мы за этих детей. За невинно убиенных. Ну, конечно же. Конечно же, дети ни в чем не виноваты. И взрослые ни в чем не виноваты. И никто не виноват, когда на него падают бомбы. Никто не виноват. Но нельзя одних детей убивать за других детей. Нельзя. Одних убивать вместо других. Это несправедливость. Это несправедливость. Это оправдание ненависти. Это оправдание зла. Нельзя одних детей убитых заменить другими убитыми детьми. Вот поэтому здесь не может быть такой справедливости. Вот. Справедливость быть должна, потому что говорит о том, что вот убитые дети вопиют, как младенцы вифлеемские, к Богу о справедливости, о суде над теми, кто дает приказы бомбить и стрелять, вопиет о правде над теми, кто не хочет мира в этом, кто оправдывает зло словами Священного Писания. Эти души детские везде, где бы они ни находились, вопиют Богу о правде. О правде. Как Господь отвечает на это? Мы ждем, что с неба посыпется огненный дождь. Мы ненавидим Бога, некоторые люди За то, что он не взрывает этих людей, не убивает, не уничтожает никого, он не вмешивается тут же с таким же злом и не воздает этими страшными вещами тем, кто в этом виноват. Весь мир вопиет Бога с одной и той же просьбой. Покарай, 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 покарай. А он как будто молчит и не слышит, и очень многие и говорят, ты так-то просто такого Бога нет, нет и нет. Раз ты нас не слышишь, раз ты не караешь, раз ты не приходишь со своим судом сейчас, значит, ты вообще никто. Более того, я в каком-то смысле выполняю его работу. Я тебе объясню, почему. Я получаю постоянно письма на почту канала с этими вопросами. А почему Бог? Ды-ды-ды-ды-ды. А вот мы там находимся там, мы под бомбами такими-то, мы под бомбежками такими-то. У меня пропал мой сын на войне там-то. У меня вернулся коллега такой-то. Где Бог? Почему Бог где? Почему Бог нет? То есть мне как Богу задают эти вопросы. Потому что он не имеет электронной почты, понимаешь? А у меня есть. И что мне делать? И я получаю таких писем десятки в день. У меня иногда бывает день, когда я с утра до вечера сижу и отвечаю.
Вы на все отвечаете?
А как мне быть, если такие, если это какая-то человеческая боль? А как мне на них не отвечать? Я не знаю, что ответить. Кроме того, что я пытаюсь как-то утешить, как-то, я не знаю, помолиться за этих людей. Как-то вот... Прочитайте одно письмо.
Ну, давайте.
Но таких писем просто много. Обычно об этом мы читаем в разных новостных каналах, но мы знаем, что в новости это тоже один из видов такой информационной войны сегодня. Непонятно, что там правда, что там неправда, что там действительно достоверно, что не очень достоверно. Здравствуйте, отец Алексей. Я ищу ответ на очень нестандартный вопрос. Я хочу уточнить, если Бог действительно есть, если он милосерден и справедлив, то как он мог допустить войну? Ну, это классика. Я, наверное, лишь в детстве истинно верил. Мои родители развелись, я с сестрой стал яблоком раздора. Бог не услышал мои молитвы, и с каждым днем все становилось только хуже. Развод ударил по семье не только морально, но и экономически. Все мое детство прошло в ужасе голода и скитаний. Позже я нашел в себе силы закончить школу. На тот момент мне уже было 20. Это был 9 класс. Моя история как солдата началась с призыва на срочную службу. По состоянию здоровья я не должен был быть призван вовсе, однако это произошло, по-видимому, из-за войны. Впоследствии, находясь на срочной службе, я был вынужден подписать контракт с вооруженными силами. Это решение не было моим свободным выбором. Я думаю, вы понимаете, как это происходит. Угрозы, пытки, издевательства. В течение полугода я предпринимал все доступные мне попытки обжаловать этот контракт. Но время было сопряжено с постоянным унижением, дедовщиной, прямыми угрозами физического насилия, пыток и убийств. Мои антивоенные убеждения сформированы были задолго до этих событий и неоднократно открыто декларировались. Трижды я саботировал отправку в зону боевых действий, подавал рапорты об отказе выполнения приказов. Эти действия не принесли результата. В конечном итоге я смог бежать непосредственно с поезда, который направлялся в зону конфликта. Мне удалось не только избежать задержания военной полиции, но и покинуть территорию России. За время своего нахождения в армии я видел и слышал вещи, которые первое время не укладывались у меня в голове. Коллеги, которых отправляют на ноль, животная ненависть в глазах добровольцев, ветераны, буквально рассуждающие о том, как расстреливали отказников и дезертиров. Также бывало и, что давят на молодых парней и заставляют подписывать контракты. Молодые ребята, которые уезжали и возвращались мертвецами через неделю. Кто-то мог не отвоевать и дня. Как я могу верить в Бога, если вижу все это, вижу пропитано кровью невинных, а Бог слова не увидит этого? Это одно из писем.
И что же ему ответили?
Ну, то, что я ему ответил, все-таки это такое в личной переписке. Я смог найти слова, которые он принял и ответил мне на это. С простым словом, надеюсь, что это так, сказал он в ответ на мой ответ. Буду надеяться, что это так, сказал он. Я очень долго искал ответ для него и написал довольно длинное ему письмо. Долго. И вот это вопрос именно и в том числе о справедливости, и о поиске Бога, и о непонимании того, где этот суд, и в чем он будет состоять. И мы живем вот в этой постоянной тайне. Вот этого зла, которое превосходит все возможное, что можно в мире. И божественное молчание на это, как будто бы такого молчания, которое не происходит публично. Но Бог ведь в жизни этого человека оказался достаточно очевидно. Этот парень. Вот. И это очевидно, что этот парень, вот Бог был рядом с ним все это время.
Ну да, это какая-то чудесная история, таких, к сожалению.
Ну, я думаю, что таких чудесных историй может быть много. Вот, но просто они очень такие какие-то, ну, невидимые. Он ведь даже и не заметил это. Вот. Ну, вот такая. Да, такие страшные вещи, такие ужасные вещи, вот, которые происходят везде и всегда. И какой справедливости мы хотим? Мы хотим справедливости, когда действительно все будет по правде, когда все будет названо своими именами, когда все те, кто пытаются от имени Бога убивать, будут пристыжены, опозорены, выставлены на показ. Чтобы этого не случилось больше ни с кем. Надо ли их растворять в соляной кислоте? Надо ли их расчленять, снимать с них кожу, сажать их на кол, отрубать им голову? Или важно, чтобы вот это все было названо по-настоящему настоящими именами, чтобы все это, все были сорваны, эти покровы лжи. Вот для меня вопрос главный. И мне кажется, что важнее вот это, нежели расчлененка. Хотя это звучит. А эти гуманисты, эти пацифисты, вот пророк Илья, понимаете, он всех их там. Вот так вот.
У нас еще есть княгиня Ольга, которая...
И княгиня Ольга, да, покровительница дронов, да.
Господи, какой ужас, покровительница. Да, но это же как раз была идея какой-то справедливости, она как бы канонизирована в том и в другом смысле, и с пророком, и с княгиней, и мы не можем сказать, что это какая-то метафорическая гибель.
Нет, нет, конечно. Ну, она просто понимает, что как княгиня Ольга была языческой, замечательной такой женщиной-воином.
Ну да, такая наша Брунгильда.
Угу.
А вот если переключиться на мирную ситуацию и к этой теме справедливости подойти со стороны равенства, того, что люди пытаются компенсировать это неравенство. Другие возражают, что почему за наш счет кому-то компенсируется неравенство. В этом сейчас один из главных нервов, например, европейской внутренней политики, ну, вот, политического процесса и так далее. Потому что люди уже... Тяжело людям работать, например, на налоги, за счет которых живут люди, которые не работают. И это тоже создает такое социальное напряжение, которое в итоге в том числе приводит и к...
Да, да, конечно. Но это уже вопрос, конечно, такой больше к социологу, нежели ко мне.
Естественно.
Но вот единственное, что я могу сказать, что мы вообще-то люди сотворены неравными. Вот.
А вот как эту дилемму вообще решать, что, с одной стороны, Бог создал всех по образу своему подобию, что люди рождаются, умирают в одинаковом там голом состоянии, в одинаковых обстоятельствах, где уже не важно, сколько у тебя там денег в банке лежит, условно говоря, но все, что происходит с момента рождения до момента, собственно, смерти, оно сразу ставит всех в абсолютно неравное положение. И вот это переживание собственного неравенства, будь то снизу или сверху, оно составляет одну из главных, собственно, жизненных линий каждого.
Как и справедливости, это тоже к как бы сказать, вещь такая о двух сторонах. Потому что, с одной стороны, неравенство – это ужасная вещь, которая в социальном плане даже в церкви стала компенсироваться исключительно за счет социальных движений по отношению к женщине, например, и так далее. Хотя уж в христианстве уж прям сказано однозначно, что нет рабов и свободных, а рабовладельческий строй продолжался аж до 20 века. Вот. До самых последних десятилетий где-то. Вот. Что нет разницы между мужчиной и женщиной. Что вы?
Что мы видим в церкви?
Да что мы ничего не видим как раз в церкви. Слушайте, я здесь был на одной литургии замечательной в детском лагере в горах. Вот. И там дети, подростки, с 8 до 17, до 18 лет. И там общая литургия замечательная, прекрасная. И все дети поют. И все дети обязательно участвуют в помощи в алтаре. Ну, так там девочки алтарничают.
Прекрасно. Это православие.
Так... Ну, конечно. Это так чудесно. Замечательно. Такие чистые вот прям ангелы. Мальчики и девочки ходят со свечами, помогают священнику. Вот. Это ж сколько нам надо дожить было до такой простой мысли. Вот. Что нет ни эллина, ни иудеи. Попробуй, да, вот я как-то читал много лет назад, есть была такая фашистская СМИ, «Русская линия» называлась. Наверное, до сих пор существует и цветет, и известно, чем пахнет. Вот. Так вот, какой-то из этих вот героев этой «Русской линии» цитировал апостола Павла о том, что апостол Павел пишет, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Говорит, конечно, разве мог быть иудей во Христе?
Проблемы с чтением, мне кажется.
Ну,
понимание вот. Написанного.
Ну да, желание видеть то, что хочется. Вот. Так что, с одной стороны, вот это вот разделение на рабов и свободных, на гендерные разные различия, на богатых и бедных, на разные национальности. Да? Вот. А с другой стороны, это разнообразие, огромное, прекрасное разнообразие, чудесное, и возможность одним компенсировать других, наполнять других. Неравенство в понятии христианском, оно благо в том смысле, что неравенство всегда есть возможность восполнения одного другим. У тебя нет чего-то того, что есть у другого. А у тебя есть что-то такое, что нет у другого. И ты имеешь возможность вот таким образом служить. И это есть дело любви.
Что-то в материальном смысле оно как-то не очень компенсирует.
Ну, мы же христиане. Ну, я про себя говорю, понимаете? Я понимаю, что то, что я говорю, это вообще-то никому не интересно. Ну, в большинстве случаев. Вот. Зачем вообще звать попа на такую странную программу? Пишут многие в комментариях. Это я понимаю, зачем действительно. Вот. Но если мы говорим о каких-то вещах всерьез, то несправедливо. То есть неравенство, оно заключается в исполнении одним другим. Любовь, она действует так. Она отдает себя. Вот. И это социальное равенство, конечно, важно, потому что в данном случае есть возможность послужить. Если я воспринимаю эту идею как одну из форм моего служения ближнему, то это нормально. Если я отказываюсь служить, то тогда эти люди должны исчезнуть из моей жизни. Они все время будут мешать. Но тогда все мне будут мешать. Каждый будет мне мешать.
Именно христианство вообще изначально исторически поставило сам вопрос о равенстве. Да? То есть изначально, ну,
да.
Как мы, если мы отмотаем вот назад, как бы до там, ранних времен, то христианство – это тогдашнее... Если мы в социальном преломлении на это смотрим, тогдашнее левое такое движение.
Конечно. Без сомнения, это движение социальной справедливости. Более того, евангелист Лука – это первый такой гражданский активист. Он пишет манифесты, социальные манифесты в Евангелии постоянно. И первый его социальный манифест у Луки – это песня Богородицы. Это песня Богородицы. «Не изложи сильное со престол и вознеси смиренное. Алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. И потом везде, даже в заповеди, блаженство. Это все время про... Блаженны нищие, не нищие духом, а блаженны нищие, у него написано. И так далее. Если мы посмотрим на Луку и на его деяния апостольских, где он просто описывает общину первых христиан как такое общество, просто величайшей социальной справедливости. Вот. Это удивительное Евангелие, которое, конечно, за время как немножко оно его пригладили во всех местах, но это единственное Евангелие детства, и это единственное Евангелие, где по-настоящему говорится о Божьей Матери.
Ну, да, но при этом исторически мы видим, что все проекты, скажем так, построенные вот на этих идеях, они в итоге оборачивались, ну, в лучшем случае неудачей, а в худшем случае тем, чем, например, революции оборачивались во Франции и в России. И хотя во Франции, конечно, все равно государства нынешние, все французские республики, они тем не менее ведут свою генеалогию все-таки от революции.
Да, конечно.
Кровавую
14 июля – это главный праздник.
Да, но кровавую сену мы сегодня вспоминали. А уж что было в России, что это обернулось вот Сталином и всем, что было до и после. И это мы тоже помним. Но ведь были какие-то менее такие... Ну, в Израиле, например, изначально ведь тоже заселение земли обетованной вот уже там в конце 19-го, начале 20 века, кибуцы и так далее, тоже было про это, про такие...
Конечно. Про равенство и про общий труд, и про некое... Потому что это были в том числе и коммунистические идеи.
Да, но вот вопрос, почему это в итоге оказывается несостоятельным? Вы же сами начинали, так сказать, свою там, православную юность как раз с жесткого антикоммунистического такого круга. И это,
конечно... Я до сих пор остаюсь антикоммунистом, и ничего, никакой симпатии к большевизму, коммунизму не испытываю. А вот... как, ко всякой такой ложной идее, построенной на принуждении и на насилии, конечно. Прежде всего. Идея справедливости не может строиться на насилии. Не может строиться на том, что одни должны быть уничтожены ради благоденствия других.
Вот а как тогда добиться равенства иначе?
Никак равенства нельзя добиться. Вот как только человек ставит глобальную идею добиться равенства на земле, построить рай на земле, вот все, все репрессии, все ужасы начинаются отсюда.
Но ведь неравенство и привилегии... И...
Неравенство будет всегда. Но мое участие в этом таково. Я готов делиться. Мое участие таково. И справедливость исходит от меня. Я не жду от кого-то другого. Праведник, вот то, что скажет, вот переводится как «жюст», справедливый по-французски. Праведник, справедливый, да? Это тот, кто праведно поступает, тот, кто сам поступает справедливо. Не тот, который ожидает справедливости, но тот, кто поступает справедливо. Вот в этом смысле это каждый человек. Поступай справедливо. А если ко мне будут поступать несправедливо, что тогда? Сразу поступай. Но ты сначала начни поступать справедливо. Почему ты ждёшь? А нет. А вдруг они будут просто... Я не буду поступать справедливо. Они же не будут поступать справедливо. Но я не должен так жить. С этого начался наш разговор. Как быть, если к тебе мир несправедлив? Я поступаю справедливо. Я не имею права поступать несправедливо. Прежде всего, это во мне. Справедливость начинается с меня.
А как быть, если я работаю, 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 плачу огромные налоги, а на них живут те, кто не работает? Это же разве справедливо?
Это в каком-то смысле справедливо, в том смысле, что если ты кому-то помогаешь, ты ожидаешь того, что будут помогать тебе. Я вот этот год, полтора года, живу только потому, что мне помогают. Я живу за чужой счет. У меня ничего нет. Я живу в квартире, которую мне дали. Я служу в храме, потому что меня восстановили в сане и поступили по милости ко мне, восстановили справедливость. Я не получаю здесь зарплаты в храме, потому что священники во Франции не получают зарплаты. Вот. Но мне помогают. Я живу за чужой счет, как вот те самые люди, о которых ты сейчас говоришь. Понимаешь?
Самое время сказать, подписывайтесь на канал День седьмой.
Пожалуйста. Вот. Но это отнюдь не жалоба, это наоборот, это благодарность. Это благодарность. Огромная благодарность. Потому что я сам сейчас в таком положении. Как вот эти люди, которые живут за чужой счет. Я живу за чужой счет. Практически, да.
Но это очень трудно принять, когда ты действительно всю жизнь пашешь, а потом встречаешь людей,
Ну,
которые...
я тоже всю жизнь не пахал, понимаешь? Я все свою жизнь пахал. А теперь оказалось, что вот теперь все как-то... А теперь помогают мне.
Ну, в некотором смысле мы
И это справедливо?
оба из нас оказались ровно в такой же ситуации. Да,
Ну да, это справедливо.
я
Но
тоже
для...
благодарна за донаты, потому что я примерно
Вот,
в той же
вот. Ну,
ситуации.
это справедливо. Это, может быть, это кому-то покажется несправедливым. А почему-то я должен. Да не должен, конечно. Вот.
Да, но тут вопрос в принуждении, в добровольности, в какой-то саморегуляции. То есть, ну, как бы в прекрасном теоретическом мире оно должно само как-то регулироваться.
Наверное, я не знаю. Я просто вот про себя рассказал и все. Про справедливость по отношению ко мне.
То есть мы все-таки за левых голосуем.
Я вообще никогда в жизни, по-моему, не голосовал. А сейчас у меня такого права даже нет. По крайней мере, во Франции не могу голосовать. А в России как-то я даже не буду где голосовать. Если какие-то есть выборы в России, какой смысл?
Нет, в России, конечно, сейчас... Ну, в этой России точно нет смысла. Что там будет дальше?
Ну да.
Вряд ли большая социальная справедливость там, честно говоря, наступит. Хотя, конечно, хотелось бы. Ну, я думаю, что мы на этом сегодня можем закончить.
Ну, хорошо.
Вот. Единственное, что я хочу еще сказать, что у меня вот вышла книжка,
Да, книжка замечательная.
которая называется «Благими намерениями. Русская церковь и власть от Горбачева до Путина». И ее можно купить. Она есть на Озоне, есть в европейских онлайн-магазинах и офлайн некоторых тоже. Мы дадим ссылки в описании. Обязательно подписывайтесь, смотрите Breakfast Show. Спасибо большое за ту возможность, которую канал Breakfast Show дал нам для этих разговоров. И я, кстати, не соглашусь, отец Алексей, с вами. Все-таки комментариев гораздо больше. Не зачем вы позвали попа, а спасибо, что вы позвали отца Алексея.
Да нет, ради бога, я эти другие комментарии принимаю смиренно, потому что
Не
я
очень.
понимаю некоторое недоумение людей, которые как бы пришли за одним и вдруг видят совсем для себя неожиданно. Да ради бога, почему нет?
Мы очень благодарны за каждый лайк и каждый
Да и за
комментарий.
каждый ваш комментарий, конечно.
Пишите нам, пожалуйста. Вот отец Алексей, видите, на письма отвечает. И я им
Отвечаю, да, но это уже на нашем канале день седьмой. Тоже
тоже.
подписывайтесь и пишите письма. Я буду отвечать.
Встретимся через месяц на канале The Breakfast Show.
Хорошо. Ну, с Богом.
А.